«Только 6 недель», — говорю я разочарованно. Георг смеется. «Вексель, принятый к оплате через 6 недель, не такая уж плохая вещь. Банк больше не хотел давать. Кто знает, как будет тогда стоять доллар. Зато Ризенфельд обещал через месяц опять заехать. Тогда мы сможем заключить новый договор». «Ты в это веришь?» Георг пожимает плечами. «Почему бы и нет? Может быть, его привлечет Лиза. Он даже в банке мечтал о ней, как Петрарка о Лауре. Хорошо, что он не видел ее при дневном свете и вблизи. Это во многих случаях бывает хорошо». Георг смущенно смолкает и смотрит на меня. «Но при чем тут Лиза? Она действительно очень недурна. По утрам у нее уже бывают иной раз мешки под глазами. И, конечно, она не романтична. Этакая здоровенная женщина». «Не романтична?» Георг презрительно усмехается. «А что это значит? Существует много сортов романтики. В здоровенности есть тоже своя прелесть». Я смотрю на него испытующе. Уж не приглянулась ли она ему самому? В своих личных делах он удивительно скрытен. Ризенфельд, конечно, понимает под романтикой приключения с дамой из высшего общества, не интрижку с женой мясника. Георг качает головой. «А в чем разница? Высший свет ведет себя в наши дни вульгарнее, чем какой-нибудь мясник. Георг у нас специалист по высшему свету. Он выписывает и читает «Берлинер Тагеблат», главным образом, чтобы следить за новостями из области искусства и из жизни светских кругов. Он превосходно информирован. Ни одна актриса не выйдет замуж без того, чтобы он об этом не узнал. Каждый нашумевший развод в аристократической среде запечатлен в его памяти бриллиантовыми буквами. Ни за что не спутает он партнеров даже после 3-4 браков. Он помнит все в точности, как будто в голове у него бухгалтерская книга. Он знает все театральные постановки, читает всю критику на них, осведомлен обо всем, что происходит на Кюрфюрстендам. И не только это. Он в курсе международных событий, ему известны все кинозвезды и аристократические львицы, он читает киножурналы, и приятель время от времени посылает ему из Англии Тэтлер и другую великосветскую периодику. И только после такого чтения он кажется просветленным. Сам он никогда не бывал в Берлине, а за границей только в качестве солдата во время войны с Францией. Георг ненавидит свою профессию. Но после смерти отца ему пришлось взять дело в свои руки. Генрих для этого слишком ограничен. Журналы и иллюстрации помогают ему переносить неудачи и разочарования. Это и его слабость, и его отдых. «Вульгарная дама из высшего общества для изысканных знатоков, говорю я, не для Ризенфельда. У этого чугунного сатаны фантазия чувствительна, как мимоза». «Ризенфельд». На лице Георга появляется презрительная гримаса. Хозяин Оденвельдского завода с его банальным влечением к француженкам в глазах Георга просто ничтожная выскочка. Что известно этому одичавшему мещанину, например, о восхитительном скандале, разыгравшемся во время бракоразводного процесса графини Гомбург, или о последней премьере, в которой выступает Элизабет Бергнер? Он даже фамилий-то этих никогда не слыхал. Георг же и готский календарь и словарь художников выучил чуть не наизусть. «Собственно говоря, нам следовало бы послать Лизе букет», — говорит он. «Она, сама того не зная, помогла нам?» Я снова пристально смотрю на него. «Ну, сам и посылай», — отвечаю я. «Лучше скажи мне, включил Ризенфельд в заказ хоть один отполированный со всех сторон памятник с крестом?» «Даже целых 2. Вторым мы обязаны Лизе. Я обещал так его установить, чтобы он всегда был ей виден. Почему-то это кажется ему важным. Мы можем поставить его в конторе перед окном. Утром, когда она встанет и солнце озарит его, он произведет на нее сильнейшее впечатление. Я могу написать на нем золотыми буквами «Memento Mori». А чем кормят сегодня у Эдуарда?» «Немецким бифштексом». «Значит, рубленое мясо». «Но отчего рубленое мясо — немецкое кушанье?» «Оттого, что мы воинственный народ, и даже в мирные времена разрубаем друг другу лица на дуэлях».